Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Вдова Слободана Милошевича отказалась прибыть на похороны мужа в Белград. Совет Безопасности ООН призывает прекратить насилие на палестинских территориях. Саддам Хусейн давал показания в багдадском суде. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы России Сергей Бабурин, поддерживающий контакты с семьей Милошевичей.
Я считаю, конечно, чудовищным, что сегодняшние руководители Сербии и Черногории не обеспечили надлежащих гарантий безопасности вдове покойного президента Слободана Милошевича. Но она поступила уже не как человек, а как политик серьезный, противоречивый, но она приняла решение, что пусть похороны будут так. Даже если ее не пустят, ее муж должен вернуться. Пусть мертвый, но он должен вернуться в Белград.
Это был Сергей Бабурин. На родине вдову Милошевича обвиняют в ряде преступлений. Тело бывшего югославского президента, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, сегодня доставлено в Белград. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича. В заявлении отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают его дальнейшую работу нецелесообразной. По мнению Госдумы, необходимо международное расследование обстоятельств смерти Милошевича, а люди, допустившие ее, должны предстать перед судом. Об этой теме сразу после выпуска новостей. Совет Безопасности ООН, Евросоюз и США призвали прекратить насилие на палестинских территориях. Волна насилия началась после того, как во вторник израильские военные взяли штурмом палестинскую тюрьму в Ерихоне, вынудив сдаться группу заключенных во главе с Ахмедом Саадатом, обвиняемым в убийстве израильского министра в 2001 году. До этого палестинские власти объявили, что освободят их. Подробности во второй половине часа. Коллеги по уголовным делам Свердловского областного суда оставили в силе отказ в условно-досрочном освобождении бывшему сотруднику ФСБ Михаилу Трепашкину, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
В ноябре прошлого года судья Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Дмитрий Ильютик вынес решение отказать в условно-досрочном освобождении Михаилу Трепашкину, осужденному за разглашение государственной тайны. Адвокаты заключенного обжаловали данное решение в областном суде. В связи с обязательным присутствием заключенного на заседании коллегии, Трепашкин из Нижнетагильской колонии номер 13 был доставлен в Екатеринбург. Однако непосредственно на рассмотрение кассационной жалобы Трепашкин оказался без основных представителей защиты, говорит адвокат Елена Липцер.
Мы просили суд отложить заседание, поскольку ни я, ни Бровченко сегодня не могли присутствовать. Но вот, насколько я понимаю, рассмотрели без нашего участия, поэтому я никаких комментариев, к сожалению, дать не могу.
Сказала адвокат Елена Липцер. 30 августа 2005 года суд Нижнего Тагила уже выносил решение о досрочном освобождении Трепашкина из заключения, однако Свердловский областной суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение, после чего Трепашкин был вновь арестован. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в Багдаде давали показания в суде Саддам Хусейн и его сводный брат Барзан Аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Экс-диктатор Ирака назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи в зале суда. Саддама Хусейна и его сподвижников обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджайль в 1982 году. Судебное заседание отложено до 5 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
В Дании зарегистрирован первый случай заражения вирусом птичьего гриппа, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Власти Дании выступили заявлением о том, что в стране выявлен первый случай заболевания птичьим гриппом у дикой птицы. Мы можем констатировать, что в Дании обнаружен птичий грипп высокопатогенного типа H5. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса этого заболевания в крови у сарыча, найденного на побережье Южной Зеландии. Ситуация не является для нас неожиданной, поскольку вспышки птичьего гриппа ранее уже были зарегистрированы в соседних зданиях Германии и Швеции, говорит датский министр по делам семьи и потребителей Ларс Барфу. На данный момент датские вирусологи исследуют обнаруженный штамм вируса птичьего гриппа с целью проверки его потенциальной опасности для человека. Решением датских властей в районе города Нествед, где была обнаружена мертвая птица, введена 10-километровая карантинная зона. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Два сотрудника Радио Свобода Европа, Радио Свобода, арестованы в Туркмении, приговорены к 15 дням принудительных работ по обвинению в мелком хулиганстве. Такой информацией располагают посольство США в Ашхабаде и ОБСЕ. Как сообщил глава ведомства ОБСЕ по защите прав СМИ Миклош Харасти, туркменские власти заявили ему, что на собрании некой местной администрации журналисты стали выкрикивать оскорбления в адрес чиновников, после чего были задержаны. Мерет Хамадов и Джума Дурде Авезов были арестованы в Маршском районе Туркмении 7 марта. Правозащитники подвергли туркменские власти резкой критике за непредоставление информации о судьбе журналистов. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу 5 канала украинского телевидения, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Журналиста 5 канала Андрея Жигулина и оператора Виталия Дорощенко, которые направлялись в Минск для освещения выборов президента Белоруссии, белорусские пограничники отправили назад в Киев. Как рассказал Андрей Жигулин, во время проверки документов, не объясняя причин, у них забрали паспорта и аккредитационные карточки МИД Белоруссии. По словам Жигулина, более 2 часов белорусские пограничники, ссылаясь на проверку документов, не отпускали съемочную группу. Только утром дежурный приказал идти к поезду «Минск-Киев». На требование объяснить причины отказа во въезде украинские журналисты ответа так и не услышали. Съемочная группа 5 канала возвратилась в Киев. Напомню, что 12 марта минская милиция задержала корреспондентку 5 канала Анну Гороженко. Только после вмешательства украинского посольства в Минске Гороженко и ее оператор были освобождены. А накануне Министерство иностранных дел Белоруссии отказало во въезде ряду корреспондентов национальных газет Польши, а также парламентариям Грузии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная дума требует упразднить Гаагский трибунал. Знаком ли хотя бы один депутат с материалами обвинения в адрес Милошевича? Всемирный день потребителя. Кто и как защищает в России права клиентов и покупателей? Беспорядки на палестинских территориях. Кому выгоден политический хаос на Ближнем Востоке? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня тело бывшего лидера Югославии и Сербии Слободана Милошевича, который скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, а трибунал обвинял Милошевича в совершении военных преступлений, было доставлено из Гааги в сербскую столицу Белград. Напомню, что власти Сербии отказали семье экс-президента в государственных похоронах. История вся эта продолжала развиваться весь день. Сейчас на линии прямого эфира программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Белграде Айя Куги. Айя, добрый вечер. Как проходила церемония встречи гроба с телом Милошевича в Белграде?
Тело Слободана Милошевича было доставлено в Белград рейсовым самолетом национальной авиакомпании «ЯТ». У самолета находилось руководство его социалистической партии, представители которой гроб покрыли государственным флагом и положили там венок с надписью «Ты был и будешь героем». Потом останки бывшего вождя были перевезены в морг Белградской кардиоваскулярной больницы, где, говорят, еще раз будет проведена посмертная экспертиза. Это пока не ясно. Ведь при вскрытии тела Гааги присутствовали 2 сербских экспертов, которые сообщили, что все было проведено очень профессионально. Около 1000 сторонников Слободана Милошевича встретили его останки у здания Белградского аэропорта, а потом пару сотен человек с флагами и штаб-квартиры соцпартии в организованном порядке направились до морга больницы.
А я уже двое суток крайне противоречивая информация на тему о том, где и как будет похоронен Слободан Милошевич. Последнее сообщение о том, что решено похоронить его в Пожарице, это город родной для Милошевича. Подтверждает ли вы эти сообщения, что известно о церемонии прощания с бывшим президентом и месте его похорон?
Да, уже совершенно точно известно, что похороны Милошевича пройдут его и его жены в родном городе, в 100 километрах от Белграда. Принято решение похоронить Милошевича в дворе семейного дома. Это огромный дом, имение с большим садом, за высокими стенами. Знакомые пары Милошевич из Пожаревца сказали, что в среду уже начались работы по подготовке места для могилы. Это будет под старой липой, которая имеет какое-то сентиментальное значение для супруги Милошевича, какие-то воспоминания из молодости с Лободаном. Во время власти Милошевича Пожаревец называли запрещенным городом, крепостью семьи вождя. А Пожаревец – один из немногих городов Сербии, где снова на власти социалисты. Поэтому не будет проблем получить специальное разрешение на погребение на частном имении. Но такие похороны на частном имении совершенно нетипичны для Сербии. Пока еще не ясно, где в Белграде пятницу и в субботу утром будет организовано публичное прощание с покойным. Ответственный за организацию траурной церемонии, это товарищ по партии Милошевича, имеет три варианта. Поднять палатку на площади у парламента Сербии и Черногории, выставить гроб в зале Дома профсоюзов или все организовать в помещениях соцпартии.
Айя, известно, что сын Милошевича Марко, который летал в Гаагу для того, чтобы забрать гроб с телом отца, вернулся в Москву и связывает это с тем, что еще продолжаются переговоры между членами семьи Милошевича о том, приедет ли вдова покойного Мирьяна Маркович, которая находится под следствием в Белграде, на похороны мужа в Сербию. Что известно по этому поводу?
Приезд из Москвы вдовы Мирьяны Маркович неизвестен. Говорят, она не согласна с тем, что уже через неделю должна явиться суд, где против нее ведется уголовное дело. А есть информация, что переговоры организаторов похорон и с ней, и с правительством Сербии, и властями Белграда продолжаются. Насколько можно понять, вряд ли на похоронах из Черногории приедет дочь Милошевича Мария. У нее уже давно конфликт с братом и матерью, который еще углубился в связи с спором в семье вокруг того, где хоронить Милошевича. Мария категорически настаивала на том, что его погребение нужно организовать в Черногории, деревне, откуда семья родом, где уже похоронен отец Милошевича. Так как деревня высоко в горах, и там на дорогах более 3 метров снега, дочь даже наняла тяжелую механизацию, желая доказать, что все можно решить. Но, по-видимому, мать сказала свое слово.
Ая, а приедет ли в Белград брат Слободана Милошевича, Борислав? Было сообщение о том, что он госпитализирован в Москве. Есть ли какая-то информация на этот счет в Белграде?
В Белграде из источников соцпартии его ожидают. Ну, никто эту информацию не подтвердил.
Спасибо, Ая Куги, корреспондент Радио Свобода в Белграде. Внимательно следит за церемонией прощания с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Фактически эти мероприятия уже начались. В среду в Москву вернулась группа российских медиков, которые участвовали в Гааге в судебно-медицинской экспертизе. По словам медиков, они ознакомились с результатами вскрытия и пришли к выводу, что Милошевич не принимал лекарств, которые могли бы привести к смерти. Однако у российских врачей много замечаний по поводу того, как именно лечили Милошевича. Подробнее об этом медицинский обозреватель Радио Свобода Ольга Беклемищева.
Российские медики, вылетавшие в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича, сегодня вернулись в Москву. Повторное вскрытие тела проводить не стали. Делегация ограничилась просмотром служебной видеосъемки, которую проводят при вскрытии лиц, умерших в заключении. Образцы ткани умершего также не были востребованы делегацией, что подтверждает согласие российских медиков с заключением голландских врачей, считающих, что Милошевич умер от инфаркта, и не рассматривавших версии отравления или намеренного употребления непрописанных лекарств. В предсмертном письме министру иностранных дел России Лаврову Милошевич жаловался на обнаружение у него 12 января в крови следов лимфомицина, который ему назначили, видимо, в связи с зимним инфекционным заболеванием. Однако, как рассказал Радио Свобода главный редактор журнала «Антимикробная терапия» профессор Синельников,
лимфомицин нельзя применять с непрямыми антикоагулянтами. Ну, это, в частности, есть такой препарат варфарин. Но варфарин не является гипотензивным препаратом. Препарат ослабляет эффект глюкокортикоидов, дигоксина. Но в отношении гипотензивных средств, насколько мне известно, он не влияет на метаболизм гипотензивных препаратов в принципе.
То есть римфомицин не мог быть причиной безуспешности гипотензивной терапии у Милошевича. Если причина смерти инфаркт не оспаривается российской делегацией, то о том, что же явилось его причиной у сравнительно молодого заключенного, у российских медиков свое мнение. Академик Лео Бакерия, член российской делегации, консультирующий кардиохирург Милошевича с 2000 года, заявил:
мы на протяжении более чем 2 лет их предупреждали, что с пациентом может что-то случиться. И для нас, например, совершенно непонятно, почему так получилось, потому что ведь мы никогда не настаивали, чтобы его поместили в Бакулевский центр. Мы просто предлагали свои услуги. И это было в моем письме в трибунал. Мы указали, что называется, дорогу к тому, как больного вылечить, а ничего для этого не было сделано.
Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Глава Гаагского трибунала сегодня издал приказ о частичном рассекречивании материалов дела Милошевича с целью ускорить расследование причин его смерти. Реакция российских врачей заранее прогнозировалась нидерландскими специалистами, рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Обвинение, поступившее в адрес Нидерландов со стороны российских врачей, Гаага пока не комментирует. Здесь ожидают результатов расследований. Чтобы облегчить их проведение, 14 марта глава трибунала Фаусто Покар издал приказ о рассекречивании отдельных материалов дела Милошевича. Напомню, что в связи со смертью югославского экс-президента ведется 2 отдельных расследования. Собственное внутреннее расследование трибунала и независимое от трибунала расследование, которое проводят власти Нидерландов. Оба призваны выявить обстоятельства, приведшие к смерти Милошевича, а также выяснить, кто и зачем поставлял Милошевичу посторонние медикаменты и алкоголь. Также продолжается лабораторная токсикологическая экспертиза, результаты которой будут известны на днях. Во вторник делегации врачей из России была предоставлена возможность самостоятельно осмотреть тело Милошевича, изучить результаты, проведенные в Гааге аутопсии, и проследить за ходом вскрытия по видеозаписи. К журналистам российские врачи не выходили, никакого публичного диалога с голландскими коллегами проведено не было. Российская делегация удалилась без комментариев. Пояснение журналистам дал только сопровождавший россиян советник Милошевича Бранко Ракич. Он сказал, в частности, что российские специалисты были не готовы дать свою оценку экспертизы вскрытия, однако, цитирую, свои выводы сделали уже давно, и никаких проб для проведения собственного анализа из Гаагского института не взяли. Реакцию российских врачей заранее прогнозировал токсиколог, специалист по судебной медицине Дональд Укхес из лаборатории в городе Гронинген, где проходили проверку анализа крови Милошевича. Милошевич стремился выставить трибунал в дурном свете, а Нидерланды как страну, находиться в которой опасны для жизни, где врачи якобы специально повышают ему давление, и надеялся, что его манипуляции так и не всплывут на поверхность. Для меня такие обвинения оскорбительны, не только в связи с делом Милошевича, а просто потому, что они направлены против первоклассных специалистов. Анализ крови Милошевича пришел к нам в лабораторию без пометки, кому он принадлежит, анонимно. Мы не знали, что это был анализ Милошевича. Для нас это была просто кровь очередного пациента. И мы нашли рифампицин. Технологию, которую мы используем, очень специфична. Она полностью исключает вероятность, что это было другое вещество. По мнению Укхеса, чтобы достать рифампицин, вещество, нейтрализующее прописанный ему курс лечения, Милошевич консультировался у фармакологов за пределами тюремного госпиталя. Это очень тонкий ход, ведь никто не должен был догадаться о рифампицине. Его очень сложно достать. Прием Милошевичем рифампицина давал возможность московским специалистам делать заявление о неэффективности лечения, предложенного Милошевичу в Нидерландах. Обвинения в злоупотреблении медикаментами и даже алкоголем выдвигались против Милошевича еще в 2004 году. И небезосновательно, говорит ведущий нидерландский обозреватель, юрист, специалист по делам Международного трибунала Хайкелин Верайн Стюарт. Директор тюремного комплекса в Схейвенингене неоднократно заявлял, что в камере Милошевича несколько раз находили медикаменты, которые не были ему прописаны, и алкоголь. И предупреждал трибунал, что снимает с себя ответственность, раз трибунал не желает усилить над Милошевичем контроль. Советники, вообще посетители, приходили к Милошевичу практически без досмотра. Директор тюрьмы несколько раз выражал свою обеспокоенность в письменной форме, но так и не получил ответа. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О заявлении Госдумы по поводу необходимости упразднения Гаагского трибунала говорим с Александром Максимовичем Яковлевым, ректором Московского нового юридического института. Ждем ваших вопросов с 23 часов время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», и мы продолжим тему, поговорим как раз о позиции Российской Государственной Думы. Итак, Нижняя Палата Российского Парламента сегодня единогласно приняла заявление в связи со смертью Милошевича, в котором дается крайне жесткая оценка действия Международного трибунала по расследованию военных преступлений бывшей Югославии. Некоторые российские обозреватели уже назвали этот документ некрологом трибуналу, за принятием которого в Государственной Думе следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
437 депутатов – это почти вся Государственная Дума. И именно столько парламентариев поддержали заявление Нижней Палаты в связи со смертью бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Против не было ни одного. В документе, который Дума направила парламентам стран-членов НАТО и в Международный трибунал по бывшей Югославии, говорится, что решения этого трибунала были предвзяты и политизированы. Он работал, руководствуясь двойными стандартами. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев заявил, что в Гааге все решала политика, а не правосудие.
Проблема Гаагского трибунала как раз и заключается в том, что в соответствии с поставленной политической сверхзадачей преступники установлены раз и навсегда, они в Сербии, а НАТО, как жена Цезаря, вне подозрений. Подходы этого трибунала носят ярко выраженный политический, а не юридический характер.
Обсуждение заявления было эмоциональным, и Владимир Жириновский, доказывая мысль, что Слободана Милошевича уморили в Гааге специально, сделал следующий вывод.
400 заседаний не выдержит ни один здоровый человек. Посадить туда 20-летнего юношу с самыми сверхолимпийскими качествами здоровья невозможно. Выдержать 400 заседаний, 5 лет в чужой стране и содержание в камере. На это ориентируется и пожизненное заключение, что ни один человек не выдерживает его, он умирает досрочно.
В своих претензиях к Гаагскому трибуналу совпали и прокремлевская «Единая Россия», и коммунисты, лидер которых Геннадий Зюганов в интервью «Радио Свобода» напомнил, что его соратники начали критиковать Гаагский трибунал раньше, чем партия власти.
Даже самые откровенные проамериканские силы, которые есть в России, сегодня стыдливо помалчивают, потому что они понимают, что сегодня Милошевич, а завтра, возможно, и до тебя доберутся. Любой ответственный политик, да и гражданин задумает всерьез, что же это за трибунал, что же это за судилище, что же за процедура, при которой сотни раз тебя допрашивают по 8-10 часов, тут любого человека можно довести до инфаркта и до смерти.
Госдума призвала свернуть деятельность трибунала, прекратить его расследование, и многие наблюдатели полагают, что вряд ли бы депутаты высказались столь жестко, не имея в этом вопросе полной поддержки Кремля и МИДа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Жертвами вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии стали, по разным подсчетам, от 200 до 300 тысяч человек. В ходе нескольких балканских войн совершены, по данным экспертов, от 15 до 20 тысяч военных преступлений, от 80 до 90% этих преступлений совершили сербские военные. Самое страшное из этих злодеяний – расстрел около 8 тысяч боснийских мусульман в городе Сребреница, массовое изнасилование боснийских женщин в Центральной Боснии, расстрел почти 300 пациентов госпиталя города Вуковар в Хорватии. Этот перечень преступлений, показания очевидцев и свидетелей, как и другие судебные материалы Международного Гаагского трибунала, среди примерно 160 подсудимых, которого есть и хорваты, и боснийские мусульмане, и косовские албанцы, все это в открытом доступе. К сожалению, интересы у депутатов государства Думы такого рода документы, судя по содержанию сегодняшней дискуссии, в парламенте не вызывают. О нравственности в политике и причинах, по которой российская реакция на кончину бывшего лидера Югославии оказалась столь острой, я беседовал с моим коллегой Петром Вайлем.
Реакция, знаете, немножко детсадовская, когда министр Лавров говорит, нам не поверили, ну и мы тогда не поверим. Хотя понятно, что речь идет все-таки о разных вещах. Одно дело, какие есть основания у российской стороны не доверять вполне квалифицированным голландским медикам, вообще голландской медицине. А с другой стороны, не поверили, имеется в виду, что Россия говорила, что готова принять Милошевича на лечение и дать гарантии возвращения, и тут ей вполне могли и не поверить. Все-таки за этим стоят многие десятилетия у любой западной страны, у любой организации, в частности, у Гаагского трибунала, есть основания не доверять России. Посмотрите, с кем она водит дружбу. Это вот диктатор Милошевич, обвиненный, между прочим, по 60 пунктам. Самый страшный геноцид последних десятилетий — это его рук дело. Это Иран, это корейский диктатор Ким Чен Ир, Лукашенко. Так почему же нужно доверять? Вот это традиция дружбы с диктаторами.
Но я бы обратил внимание еще на формулировки, по которым трибунал в свое время отказал России прислать Милошевича на лечение. Во-первых, что касается медицинской части, не было доказательств того, что в центре Бакулева Милошевичу может быть предоставлены лучшие медицинские услуги, чем там, где он находится. Что касается политических причин, то я просто напомню слушателям, что на территории России находится сербский генерал, обвиняемый в совершении военных преступлений, генерал Джорджевич, и российские власти знают о его пребывании в России и ничего не делают для того, чтобы он был отправлен в Гаагу.
Не говоря уже о том, что в России живут жена, теперь вдова Милошевича, и его сын, которым тоже предъявлены обвинения. Они не нашли себе убежище в России. И почему бы было не укрыть у себя Милошевича? Так что подозрения и недоверие были вполне основаны. Знаете, только в тоталитарном обществе у людей тоталитарного сознания, проникнутых идеей заговора, могла возникнуть вот эта вот мысль о том, что какие-то черные силы отравили Милошевича в Гааге.
Если говорить об общественной реакции, об общественных настроениях, связанных с этой проблемой, речь идет о какой-то рефлексии, связанной с каким-то имперским сознанием России, с попыткой собрать вокруг себя хотя бы тех, кто бежит, так быть старшим братом хотя бы кому-то.
Верно, верно. И кроме того, понимаете, есть такой социопсихологический комплекс. Надо чем-то выделиться. Если ты не можешь выделиться, там, скажем, богатством, или свободой, или развитием демократических институтов, ну, тогда ты должен хотя бы как-то себя противопоставить остальным, да? Вот все так, а вот мы этак. Есть, мне кажется, и подсознательное, на социальном таком уровне, знаете, коллективно-бессознательное почти по Юнгу, мысль о том, что Гаагский трибунал вреден. А почему вреден? Да, вот сейчас Дума выступает с идеей закрыть Гаагский трибунал на том основании, что там помер Милошевич. Гаагский трибунал вреден потому, что сейчас вот существует такой международный институт, расследующий преступления в бывшей Югославии. За этим стоит мысль о том, что почему бы не возникнуть такому же международному институту, который расследует преступления на Северном Кавказе, например. Эта мысль в головах российских политиков существует. Поэтому само существование Гаагского трибунала им отвратительно.
Играет какую-то роль, на ваш взгляд, вот это параллели исторические и политические? Все-таки я сейчас абстрагируюсь от реальной ситуации, я говорю сейчас об общественном мифе. И вот эти разговоры о том, что Милошевич сохранил страну или сохранял страну на фоне того, что советским и российским руководителям не удалось сохранить страну свою.
Чисто популистские разговоры, и все-таки на высоком политическом уровне этих слов мы не слышим. Это, что называется, человек с улицы может сказать. Милошевич страну сохранил, а Ельцин развалил. Слава богу, есть немножко разница в их политических физиономиях. Но есть еще и другая традиция, которую Россия нагнетает уже на всех уровнях. Это некое славянское братство. Вот в Сербии Россия стоит на стороне братьев славян, в том числе и Слободана Милошевича, закрывая глаза на его совершенно очевидный преступный облик.
Если сейчас абстрагироваться от политического наследия Милошевича, а поговорить просто о кончине его, политик, бесспорно умный человек с точки зрения, я не говорю сейчас о плюсе или минусе этого ума. Вот такая смерть, семья не может забрать, жена под следствием скрывается, сын под угрозой того, что он будет убит мафиози, не может вернуться тоже домой. В Сербии есть прилив недоверия и ненависти к трибуналу, но нет любви и признания к Милошевичу. Вот эти уроки каким-то образом могут быть экстраполированы на российскую действительность? Почему об этом не говорят?
Ну, не говорят именно потому, что не хотят говорить, потому что, что называется, рыба в пуху. То, что вы сейчас вот перечислили, это действительно крайне поучительно. Это вторая такая поучительная история за последние годы. Первая, это, конечно, история с Пиночетом. То есть неотвратимость возмездия.
Не вот, людского, так божьего.
Да, вот смысл всего этого дела. Ну уж действительно, казалось бы, да, старик Пиночет еле ноги волочит, уже непонятно, соображает что-то или не соображает, но его все-таки все-таки подвергают обвинениям и суду. И, конечно, это правильно. С социальной точки зрения, с политической точки зрения, наконец, с точки зрения высшей нравственности это правильно. Вы правильно сказали, что Милошевич человек, конечно, умный, хитрый, но совершенно безнравственный. Нравственность в политике – такой же точно фактор, как сила, ум, выгода, польза и так далее, и так далее. Это то, что на Западе понимают, на Востоке, к сожалению, еще нет.
А почему нет вот этого понимания от политической ответственности, неготовность встать, оказаться лицом к лицу с последствиями своих политических ошибок?
Давайте все-таки все время помнить о том, что Россия относительно открытым, свободным и демократическим, относительно демократическим обществом является ничтожный исторический срок. Ну, каких-то там полтора десятилетия. Ну, это, конечно, ничто. А до тех пор была полная политическая безнаказанность всех правителей. Что Иван Грозный, что Петр Первый, что Николай Первый, что Ленин, что Сталин. Что они когда-нибудь перед кем-нибудь отчитывались? Сейчас вот это самое демократическое сознание как-то очень сильно сдвинуто на окраины общественного сознания. И где-то так трепыхается там в некоторых газетах, там на радиостанции «Эхо Москвы». Да и все, пожалуй, если говорить о звучащем демократическом голосе. Такого голоса сейчас, к сожалению, нет.
Об особенностях российской реакции на кончину Слободана Милошевича обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль. Программу «Время свободы» продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточной гарантии безопасности. Тело Милошевича сегодня доставлено в сербскую столицу. Государственная Дума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича. В заявлении отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают его дальнейшую работу нецелесообразной. При осмотре тела Слободана Милошевича никаких признаков физического насилия не обнаружено. Об этом в среду по возвращении в Москву заявил глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия, который участвовал в судебно-медицинской экспертизе в Гааге. Сегодня в Багдаде давали показания в суде Саддам Хусейн и его сводный брат Барзан Аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Экс-диктатор Ирака назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи в зале суда. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М. Жертв нет. Авария произошла во время учебного полета. Оба пилота катапультировались. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения. Базирующийся в Вене Международный институт прессы выразил озабоченность по поводу все возрастающего давления властей Белоруссии на независимые СМИ. Свердловский областной суд подтвердил отказ суда низшей инстанции досрочно освободить бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина. Следователи российской военной прокуратуры использовали солдат, пострадавших от дедовщины, на хозяйственных работах в личных целях. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Два сотрудника «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», арестованных в Туркмении, приговорены к 15 дням принудительных работ по обвинению в мелком хулиганстве.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 15 марта, и вот главные темы второй половины программы. Беспорядки на палестинских территориях. Кому выгоден политический хаос на Ближнем Востоке? Всемирный день потребителя. Кто и как защищает в России права клиентов и покупателей? Расследование терактов 11 марта в Испании. Почему так трудно найти и наказать виновных? Вместе со мной вы находитесь в эфире «Радио Свобода». Палестинские власти пытаются навести порядок в автономии после вчерашних событий на западном берегу Иордана и в секторе Газа. Глава автономии Махмуд Аббас прервал поездку по Европе, возвратился домой. В Европе Аббас намеревался договориться о возобновлении полномасштабной помощи палестинцам и с этой целью выступить перед депутатами Европейского парламента. Европейский Союз – это самый большой донор палестинской автономии, ежегодно выделяет ей $340 миллионов. Сейчас судьба этой помощи, как и вообще контактов с автономией, под вопросом. Во вторник в Газе Палестинцы разгромили несколько представительств международных организаций и даже захватили заложников. Некоторые европейские политики осудили не только вчерашние акты насилия, но и израильский рейд в палестинскую тюрьму в Ерехоне. На тему работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Израильские власти сегодня еще раз заявили, что вчерашняя операция в тюрьме в Иерихоне была необходима. Позицию Израиля по этому поводу разъяснило Министерство иностранных дел страны. Оно еще раз подчеркнуло, что один из лидеров Народного фронта освобождения Палестины, Ахмед Саадат, причастен к убийству в 2001 году израильского министра Рехавема Зееви, и нельзя было допустить его освобождение из палестинской тюрьмы. В свою очередь, британский адвокат Саадата Дэниел Мэковер заявил, что его клиента незаконно удерживали в тюрьме 4 года. Между тем, израильские политики обсуждают последствия вчерашних событий. Усилены меры безопасности в ожидании ответных терактов. О ситуации в Израиле передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Операция армии обороны Израиля была одобрена буквально всеми политическими партиями в Израиле. Депутат Реувен Ривлин напомнил, что у Израиля было соглашение с палестинской администрацией о том, что убийцы Зееви в полной мере понесут наказание за содеянное. Им ни в коем случае нельзя было позволить освободить убийц Зееви. Израиль заключил соглашение с Арафатом с палестинской администрацией, и поэтому они не имели права освободить убийц. Многие политики в Израиле связывают решение о проведении войсковой операции в Ерехоне, исполняющего обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, с предстоящими выборами, отмечая, что успех силовой акции без сомнения сильно поднял рейтинг его партии Кадима накануне парламентских выборов. Сам Эхуд Ольмерт эти обвинения категорически отвергает. Между тем, суд над шестерыми заключенными остается под вопросом. Представители Генпрокуратуры Израиля заявили, что не были заранее уведомлены об операции в Ерехоне. По их словам, прокуратура не подготовила обвинительные заключения по делу организаторов и исполнителей убийства Зееви, поскольку расследование было приостановлено после того, как подозреваемых посадили в палестинскую тюрьму. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский союз предупредил Махмуда Аббаса, что если нападения на международные представительства в автономии не прекратятся, ЕС остановит финансовую помощь палестинцам. Это, однако, не касается 143 миллионов долларов, о передаче которых в феврале уже была достигнута договоренность. Насколько вчерашние беспорядки в Газе отразились на авторитете палестинских властей и не приведут ли они к международной изоляции автономии, об этом я побеседовал с Ириной Звигельской, доктором исторических наук, профессором, сотрудницей Института востоковедения РАН. Говорят ли события в Газе о том, что власти палестинской автономии не контролируют ситуацию?
Вопрос все-таки заключается в том, что именно они должны контролировать и хотят контролировать. В общем-то, нужно сказать, что столь резкая реакция палестинцев, особенно палестинцев из Народного фронта освобождения Палестины, на произошедшее в Иерихоне, она могла быть легко предсказуема. Другой вопрос, насколько сейчас будут заинтересованы хамасовцы, которые, кстати, еще только формируют правительство, в том, чтобы прекратить эти беспорядки, чтобы продемонстрировать свою силу. Тут может быть два варианта. Один вариант заключается в том, что в принципе, конечно, в их интересах, как мне кажется, сейчас все-таки делать все, чтобы привести в чувство тех, кто берет заложников, тех, кто поджигает здание иностранных миссий, еще и потому, что это все-таки не исламисты, это, в общем, люди из светской, хотя и радикальной организации. Ну, а с другой стороны, я полагаю, что то, что сейчас происходит, и то, во что вылились эти беспорядки, в общем, подтверждает линию Израиля на то, что не с кем и не о чем говорить.
Бывшая правящая палестинская партия или группировка, и движение ФАТХ тоже может сказать, что... Мы же говорили, что Хамас не может контролировать ситуацию, не может управлять палестинской автономией.
От того, что они сейчас это скажут, ведь ничего не изменится.
Были подожжены помещения Британского совета, нескольких других международных организаций, были взяты заложники. И это все происходит на фоне практического прекращения, за исключением Европейского союза, финансирования палестинской автономии. Так что же, палестинцы оказываются теперь окончательно в изоляции?
Нет, они не оказываются в окончательной изоляции, поскольку, насколько я понимаю, гуманитарная помощь все равно продолжается и будет продолжаться, равно как и помощь по ряду других каналов. Здесь важнее гораздо не помощь как таковая, хотя без нее Палестине не выжить, здесь важнее отношение к палестинцам. Мне кажется, что то, что произошло произошло, то, что они взяли заложников, это гигантская стратегическая ошибка. Причем они взяли заложников людей, которые, естественно, никакого отношения к происшедшему не имеют. Я еще не исключаю, что Хамас предпринят какие-то меры как раз для того, чтобы, как говорят, изменить эту ситуацию, для того, чтобы оказать нажим на Народный фронт освобождения Палестины и для того, чтобы в конечном итоге стабилизировать ситуацию.
Вернемся к вчерашнему штурму тюрьмы в Иерихоне. Зачем Израилю нужно было взрывать ситуацию таким образом?
Я думаю, что израильтяне просто исходили из двух вещей. Первое, это то, что поскольку Саадат был избран в парламент, то, естественно, возникал вопрос о том, как же человек избран, и он сидит в тюрьме. И вопрос о его освобождении, он был поставлен достаточно остро. В чем, конечно, Израиль ни в коем случае не заинтересован, потому что существовали еще соглашения в Рамале по этому поводу. Второе, что послужило, на мой взгляд, спусковым таким крючком, это было то, что ушли британцы и ушли американцы. И тогда стало ясно, что освобождение может, в принципе, произойти хоть завтра. Израиль начал действовать. Я не уверена, что вот эта операция, она заранее просчитывалась для каких-то там политических нужд. Но другой вопрос, что она сейчас будет для этого использована, у меня не возникает в этом сомнений.
Я беседовал с московским востоковедом, профессором Ириной Звигельской. Соединенные Штаты призвали израильтян и палестинцев к спокойствию. Представитель Госдепартамента Адам Эрели сказал.
В продолжение тех событий, которые начались после вывода международных наблюдателей из тюрьмы в Иерихоне, мы работаем с израильтянами и палестинцами, чтобы восстановить спокойствие, сдержанность, и мы продолжим заниматься этим в течение ближайших дней.
Сказал представитель американского госдепартамента. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 15 марта. В России сегодня отмечают Всемирный день прав потребителя. Он проходит под девизом «Потребитель, знай свои права». Во многих городах состоятся специальные акции, работают горячие телефонные линии для консультации граждан. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Низкий уровень потребительской культуры – вот что отличает страну от развитых государств, утверждают эксперты. Представители российских государственных ведомств и независимых организаций, которые занимаются защитой прав потребителей, рассказали о том, как обстоят дела в этой сфере. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, Россия отстает от Европы и Америки лет на 10. Одна из главных проблем – невысокий уровень конкуренции на потребительском рынке. О том, как в стране соблюдаются права покупателей, рассказал генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин.
У нас сегодня нет ни одного сегмента на потребительском рынке товаров, работ и услуг, где бы не нарушались права потребителей. У нас сегодня нет ни одного субъекта федерации, где бы не нарушались права потребителей в массовом порядке. Национальный фонд защиты потребителей направил серьезную записку и письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И будет большая серия мероприятий в стране по противодействию фальсифицированной, опасной и некачественной продукции. Когда у нас 40 тысяч трупов от отравленной водки.
Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поправил Александра Калинина. Смертность от алкоголя выше.
42 даже. Алкогольная политика направлена на снижение, на выведение детского населения из этой. И мы не должны тут запрещать, изымать надо контрафакт. Но не продавать детям, не воспитывать культуру потребления алкоголя.
Еще одной весьма актуальной темой в России сегодня стал птичий грипп. Геннадий Онищенко успокаивает потребителей. Куриное мясо, которое на сегодняшний день продается в магазинах, можно покупать без опаски. Другая важная потребительская проблема – продукты с генно-модифицированными составляющими. Активисты движения Green Greenpeace России провели в одном из московских супермаркетов акцию. На продукты с трансгенами, на которых не было соответствующей маркировки, они наклеивали значок. Руководитель генетической программы Greenpeace Наталья Алиференко объяснила действия коллег. Greenpeace решил помочь компаниям соблюсти закон и проинформировать потребителей о том, что они покупают. Руководители Общенациональной ассоциации генетической безопасности рассказывают, что при мониторинге и исследованиях находят немало нарушений со стороны производителя пищевой продукции. Однако последняя проверка, рассказал глава ассоциации Александр Баранов, принесла интересные результаты. Проверяли пельмени.
Мы выбрали самые популярные у покупателей бренды, проверили их. Результаты показали, что нормативные требования к качеству и безопасности пищевых продуктов оказались полностью соблюдены. То есть были и качественные, и безопасные.
Во Всемирный день потребителя в России прошли несколько акций. Звонки от покупателей с жалобами на некачественные товары принимали операторы горячих линий. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова побывала в отделе по защите прав потребителей в городской администрации Кирова.
В коридоре кировской мэрии перед дверью отдела по защите прав потребителей стоят люди. Каждый пришел с тяжелым грузом проблем. Например, у кировчанина Анатолия сломался дорогой импортный телевизор, который он подарил любимой теще.
Должен по закону возместить или предоставить взамен такой же телевизор? Говорят, что отказывается. Ждут запчасти. Уже прошло месяца, наверное, 2,5. Фирма, которая продавала эту технику, уже нет. Куда еще идти, если мастерской отказывается?
У кировчанки Ирины другая проблема. У нее неожиданно треснули новые нарядные туфельки, которые она купила на свадьбу.
Прибрала туфли. Сказали, что кожаные. Вечер провела только на свадьбе. Оказывается, это обыкновенная клеенка. Да, треснула. Туфли стоят 1350. Мне кажется, что они не стоят столько. С ноября месяца не убрали. Денег.
Такие заявления в кировском отделе по защите прав потребителей можно услышать чуть ли не каждый день. А чего же такое происходит, рассказывает начальник отдела Татьяна Шипицына.
На рынок постоянно выходят новые торговые предприятия, не имея торгового образования. Это все-таки сказывается. Не все предприятия еще умеют себя юридически грамотно вести с потребителем. Я всегда считаю, что лучше взять от потребителя претензию и законным образом ее рассмотреть. Ведь потребитель не всегда бывает прав, чем отправлять его далеко и надолго, и потом мучиться с этим в судебных заседаниях.
Чаще всего все вопросы, связанные с жалобами потребителей, удается разрешить в досудебном порядке. Хотя, бывает, доходит дело и до суда. Особенно Татьяне Шипицыной запомнился случай с заводом в Ульяновске.
Когда мы защищали потребителя от недобросовестного изготовителя крыши к машине УАЗик. Судились мы с Ульяновским заводом, который изготавливает эти крыши. Процесс мы выиграли. Получили и моральное удовлетворение, неустойку получили, но мне это запомнилось на всю жизнь.
Екатерина Лушникова для «Радио Свобода» из Кирова.
Во Всемирный день потребителя эксперты напоминают, как защитить свои права и права других граждан. Например, если в продуктовом магазине вы приобрели некачественный товар. Совет от председателя Союза потребителей России Петра Щелища.
Идеально, конечно, если чек сохранился, но даже и без чека. В магазине вам деньги вернут. 20-30 рублей. Им не жалко, чтобы не иметь неприятностей. Но важно же, чтобы запретили продавать дальше, чтобы другие люди не травились. Поэтому я бы все-таки посоветовал обращаться в санэпидслужбу. Старайтесь знать, где она находится. Теперь это подразделение Роспотребнадзора.
Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Минут через 10 представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». 15 марта это балерина Екатерина Максимова. Сегодня в Челябинске открылся посвященный ее творчеству фестиваль балета. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Испании развернулась широкая общественная дискуссия о расследовании обстоятельств взрывов в мадридских электричках, совершенных 11 марта 2004 года исламскими террористами. Выяснилось, что ключевые вещественные доказательства, фигурировавшие в этом деле, могли не существовать вовсе. И это все ставит под сомнение перспективы судебного разбирательства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
После 2 лет расследования выяснилось, что фигурирующее в деле основное вещественное доказательство, якобы брошенный террористами рюкзак с невзорвавшимся динамитом, не был найден, как считалось, на месте преступления в электричке. И вообще неизвестно, как он попал в руки правоохранительных органов. Газета «Мунда», опубликовавшая эту информацию, ссылается на старшего инспектора полиции Мигеля Анхеля Альварес. Альвареса. Этот полицейский руководил оперативной группой, которая собирала вещи в вагонах пострадавших от взрывов. Осенью 2004 года, через несколько месяцев после трагедии, он уже подавал рапорт начальству, в котором говорилось, что среди обнаруженных им предметов упомянутого рюкзака не было. На его показания никто тогда внимания не обратил. Теперь полицейский подтвердил свои слова лично следователю Национальной судебной палаты Хуану дель Ольму, ведущему дело о взрывах. История с рюкзаком вызвала политический скандал. Лидер Народной партии и парламентской оппозиции Мариано Рахой. Обязанность полиции объяснить, что произошло, ведь если речь идет о фальшивке, то все расследование, как и обвинения против террористов, могут быть аннулированы. В попытке успокоить общественное мнение, полиция и прокуратура выступили с заявлением, в котором утверждается, что в их распоряжении находятся лишь подлинные вещественные доказательства. Однако историю с рюкзаком пока толком никто объяснить не может. Следователь допрашивает на этой неделе всех полицейских, занимающихся хранением вещественных доказательств по делу о взрывах 11 марта. Впрочем, эта история с самого начала вызывала определенные сомнения. Было не очень понятно, как эта хорошо подготовленная группа экстремистов, организовавшая крупнейший в истории Испании теракт и продумавшая, казалось бы, все мелочи своего преступления, вдруг преподнесла полиции подарок, забыла в одном из вагонов рюкзак, да к тому же фактически оставила в нем свою визитную карточку. Ведь по официальной версии именно в рюкзаке, помимо динамита ГОМа-2 ЭКО и взрывателя, были найдены номера телефонов непосредственных участников теракта. Эти находки якобы и позволили тут же выйти на конспиративные квартиры подозреваемых. Невероятно, но на этот раз испанская полиция, обычно расследующая годами даже незначительные преступления, проявила невиданную расторопность и смогла разобраться с террористами буквально в считанные дни. Между тем, испанские власти взяли под защиту правоохранительные органы от нападок оппозиции и прессы. Первый заместитель председателя правительства Мария Тереса Фернандес де ла Вега. Когда речь идет о преступлении такого масштаба, любого преступления, расследование ведут и добиваются правды независимые следователи. У нас правовое государство, и все мы должны уважать их работу и их решения. Тем временем в прессу просачиваются все новые и новые версии истории с рюкзаком. Вроде бы рюкзак все же был старый, ветхий, и следствие заменило его на более новый, поэтому старший инспектор Альварес впоследствии не опознал это вещественное доказательство. Однако многие наблюдатели склоняются принять менее наивную версию, которая, кстати, уже давно муссируется и в прессе, и в частных разговорах. Та же газета «Мундо» не раз писала о присутствии в истории со взрывами некоего героя невидимого фронта, араба, тайного суперагента испанских спецслужб, который издал властям после взрывов всех его непосредственных участников. Напомним, что спустя две недели после взрывов в электричках окруженные в мадридском пригороде Леганес террористы взорвали себя, не пожелав сдаться полиции. Наблюдатели полагают, что, возможно, история с рюкзаком, как с источником основной информации для раскрытия террористов, была выдумана для прикрытия источника подлинного, то есть полицейского осведомителя. И не только для этого. Сегодня испанской общественности становится очевидно, что спецслужбы располагали данными о готовящемся теракте заранее, причем данными, полученными из разных источников. А если так, то почему они не предотвратили его? Считается, что из-за халатности и вечного соперничества между силовыми структурами, разведкой, полицией и жандармерией. Следствие по делу о терактах 11 марта продолжается. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 15 марта комментаторы московских газет оценивают работу над национальными проектами, которые проводит в качестве куратора первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев. Инспектируя сельское хозяйство Мордовии, Медведев убеждал, что национальные проекты вскоре дойдут до каждого огорода. Главный куратор побывал в коровнике крестьянина Антошкина и курятнике учителя информатики Кудешкина, а также провел два совещания. У микрофона Владимир Бабурин.
Лично я для себя уяснила один момент, делится впечатлениями корреспондент МК. Чтобы тащить на себе тяжелый воз национальных проектов, нужно быть не только хорошим организатором, но и очень разносторонним человеком. Знал ли, например, первый вице-премьер, когда ехал к Антошкину и Кудашкину, кто такие нетели? Журналисты недоумевали, что же это за существа, коих, если верить справке, у Антошкина в 2002 году было 9 штук, а в 2005 стало 19. Версия журналистки МК была такой. Нетели – это телята, которым в силу особенностей строения организма не суждено иметь детей. Через полчаса умственные страдания корреспондентов закончились. Николай Антошкин, в коровник которого их привезли, объяснил. Нетели – это стильные коровы, то есть беременные. В воздухе витал аромат свежего навоза. Черно-пестрые и красно-пестрые коровы лежали в ожидании первого вице-премьера. Они, между прочим, и по-русски, и по-мордовски понимают, сообщила журналистам сотрудница республиканской администрации. У Кудашкина гостю показали коров, свиней и кур, продолжает корреспондент МК. При этом крестьянин оказался мужчиной стремительным, едва успев рассказать первому вице-премьеру, что его свиноматка вот-вот опоросится, он помчался в школу, где преподает информатику. Медведев посетил его урок. Школьники показали логотип класса информатики, а затем гость попросил продемонстрировать, хорошо ли работает интернет. Мальчик немедленно открыл официальный сайт главы государства. Видимо, ребенок тоже наслышал о том, что Дмитрия Анатольевича прочат в следующие президенты. Полноценный класс, удовлетворенно кивнул Медведев и ушел. Эти хозяйства, по сути, кормят страну, приводят известие слова Дмитрия Медведева, который чуть позже, сообщает это издание, провел совещание с фермерами и главами муниципалитетов. Личные участки дают около 60% сельскохозяйственной продукции. Проблема же состоит в том, что лишь минимальный процент обладателей хозяйств знает, что они могут получить дешевый сельхозкредит. О национальных проектах пишет и «Коммерсант». Новый департамент аппарата правительства, который будет координировать работу по нацпроектам, по сведениям этого издания, может возглавить 28-летний Борис Ковальчук. Новый чиновник, задачей которого является помочь первому вице-премьеру Медведеву, не имеет опыта аппаратной работы, но является сыном близкого знакомого президента Владимира Путина и председателем Совета директоров Банка «Россия» Юрия Ковальчука. По данным «Коммерсанта», это кадровое решение исходит из Кремля, в то время как сам Медведев продвигал на эту должность другого кандидата. По сведениям «Коммерсанта», до сих пор основным претендентом на должность руководителя новой структуры считался зам руководителя секретариата господина Медведева Илья Петров. Однако накануне сразу несколько источников «Коммерсанту» подтвердили, что вопрос о назначении 28-летнего Бориса Ковальчука на эту должность практически решен. Чтобы карьерный рывок не имеющего опыта бюрократической работы господина Ковальчука выглядел более естественным, 9 марта он был срочно введен в секретариат первого вице-премьера в статусе помощника. Сайт News.ru.com сообщает, что назначение уже состоялось. Владимир Поборин, Радио Свобода, Москва.
Человек Дня Радио Свободы 15 марта – балерина Екатерина Максимова. Сегодня в Челябинске открывается фестиваль балета под названием «В честь Екатерины Максимовой», в котором примут участие лучшие ученики балерины. Открывается фестиваль спектаклем «Золушка», главную партию в котором танцует Наталья Балахничева. Екатерина Максимова – москвичка. В 1958 году она окончила Московское хореографическое училище и была принята в балетную группу Большого театра, в которой танцевала ведущая партия около 30 лет. Выступала на лучших сценах мира. Сначала 80-х годов преподает в Государственном институте театрального искусства, педагог-репетитор театра «Кремлевский балет». Дает мастер-классы во многих театрах мира, вместе со своим партнером и супругом Владимиром Васильевым учредила премию «Лучшему дуэту». Последнее выступление Максимовой на сцене Большого театра состоялось в 99-м году. Она народная артистка Советского Союза, лауреат многочисленных профессиональных премий и наград. О человеке дня «Радио Свобода» говорит обозреватель нашего радио Марина Тимашева.
Я никогда не слышала, чтобы посторонние люди называли Уланову Галечкой, а Плесецкую Маечкой, только Галиной и Майей. И точно так же никто при мне не говорил про Максимову, как про Екатерину, только Катя. Первого взрослого появления на сцене своей хрупкостью и беззащитностью она вызывала только желание ее оберегать. Екатерина Максимова маленькая, изумительно сложенная, с точенными ногами и длинной шеей, с огромными карими, грустными глазами, у меня лично всегда вызывала ассоциации со сказочным олененком Бэмби. Кстати, замечено, она была уже во втором классе училища в роли Белочки. Екатерина Максимова – знаменитая балерина, а это означает в первую очередь виртуозную технику и исключительную музыкальность. Но она еще великая балерина, то есть настоящая драматическая актриса. Техническая оснащенность, наверное, досталась ей от ленинградской школы и учителя Елизаветы Герт. Артистизм от другого ее педагога Галины Улановой. Индивидуальность Екатерины Максимовой очень пришлась ко времени. Именно тогда в том же диктующем тон французском кино вошли в моду девочки-подростки. А Катя Максимова таковой, кажется, до сих пор. Она умела быть на сцене на экране темпераментной и озорной, характерной и игривой, спортивной и кокетливой. Но все сыгранные ею роли светились нежной женственностью, лиризмом и потаенным трагизмом. Екатерине Максимовой, конечно, очень повезло с хореографами, среди которых Леонид Лавровский, Юрий Григорович, Касьян Глизовский, Дмитрий Брянцев, Наталья Касаткина и Владимир Василев, наконец, Леонид Якобсон. И ничуть не меньше повезло с тем, что ее партнерами были равновеликие танцоры. Довольно назвать имена Мариса Лиепа и Владимира Васильева. В их дуэтах было то, чего всегда не хватает в жизни – беззащитная женщина и мужчина-защитник. То есть любовь. Екатерина Максимова никогда не была призрачной Велиссой или эротичной Кармен. Она была из плоти и крови, но совсем целомудрена. К тому же она прекрасный педагог-репетитор, очень умный, скромный и образованный человек. А люди, которые знают ее по дому отдыха Щелыкова, видели Катю Максимову страстным грибником и знатным кулинаром. Не зря говорят, что если человек талантлив, он талантлив во всем.
У «Человека дня» Радио Свобода моя коллега Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 15 марта. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Белова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам сегодня свой очередной европейский выпуск, в котором, помимо прочего, очерк о русском европейце Исааке Бабеле. Не пропустите. Всего доброго.
Задержание поступило откуда-то сверху.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях.
Пригласить иностранных военных легко, гораздо труднее бывает добиться их вывода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде.
Трибунал проигнорировал обращение России.
Группа заключенных сдалась израильским военным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.